è della Dusa.
Здравствуйте, у микрофона Владислав Горин. Сегодня в подкасте «Что случилось?» Сергей Радченко, историк, профессор международных отношений университета Джонса Хопкинса в США и автор книги «О холодной войне». И вот тут мне немножко неловко, потому что это мой перевод «Править миром. Ставка Кремля в холодной войне на глобальное превосходство». Сергей Сергеевич, здравствуйте. И оцените, пожалуйста, мой перевод. Поправьте, если он вам не нравится.
Владислав, совершенно верный перевод, как мне кажется. «Править миром» — это цитата. Это цитата якобы Брежнева. «Весной 1973 года Киссинджер приезжал в Москву и встречался с Брежневым, причем не в Кремле, как обычно, а Брежнев его забрал охотиться с собой в Завидово, где у него была дача. И вот там, где-то охотясь на кабанов, Брежнев ему сказал, что вот давайте поговорим без переводчиков, без записи и так далее. Мы хотим вам предложить вот такой вот кондоминиум, что давайте вместе править миром. И вот я использовал вот эту цитату «Править миром» для названия книги. Ну а потом, конечно, Киссинджер рассказал об этом Никсону, вот откуда взята эта цитата. Так-то записи, в принципе, и не было.
Про кондоминиум, про почти ялтинское из вашей книги почерпнул формулировку представления о том, как нужно управлять двум сверхдержавам этим самым миром. Поговорим обязательно. Собственно, очерчу предмет разговора. Это, к счастью, тот замечательный выпуск, когда я за счет работодателя мало того, что книжку почитал вашу, так еще и имею удовольствие с вами ее обсудить, о ней поговорить и слушателям заодно рассказать.
Я тоже очень рад. Книга выходит в ближайшее время, выходит на английском, я не знаю, может быть, когда-то и будет русский перевод. Конечно, книга очень объемная, 760 страниц. Издательство Cambridge University Press. Ну, посмотрим.
Начинается она, ну, давайте с самого простого сначала, с истории Никиты, который вспоминал, как собрали по всему разгромленному, разбомбленному Сталинграду трупы и жгли их, перекладывая шпалами железнодорожными, чтобы не началась эпидемия, сотнями тысяч. Потом следует история, как под Новороссийском на катере подорвался фронтовик, пусть и замполит, но войну видевший, едва не убитый. Его звали Леня, и тут уже читатель начинает что-то подозревать. Потом история 10-летнего Миши, который вспоминает и голод, и как он видел трупы рядом со своей деревней, и что едва не потерял отца на войне. Тут уж сомнений не остается, что речь идет о советских генсеках, о Никите Хрущеве, о Леониде Брежневе и о Михаиле Горбачеве. Вспомним про них еще и про то, как этот личный опыт переживания войны на них повлиял. Но мне кажется, что начать все-таки стоит не с этого, не с генсеков и не с того, как все было устроено, а с того, почему холодная война вообще-то не была неизбежной. Почему, на ваш взгляд, она не была неизбежной?
Ну вот это, знаете, очень сложный вопрос. Многие историки писали уже книги о холодной войне. Я далеко не первый. Написано сотни томов, много разных трудов. Американские историки работали над этим, ну, чуть ли уже не начиная с 50-х годов прошлого века. Пытались понять, что же все-таки произошло. Была такая сначала позиция у многих, что в холодной войне виноват Сталин, потому что Сталин хотел распространить коммунистическое мировоззрение на весь мир, и этому просто пытались противостоять американцы, но понятно, что на плечах Сталина лежит как бы главная ответственность за холодную войну. Потом в 60-е, уже после того, как американцы завязли во Вьетнаме, появилась новая теория среди американских преимущественно историков о том, что все-таки Советский Союз был не единственной страной, которая ответственна за холодную войну. Скажем так, американцы тоже приложили к этому руку, потому что они хотели продавливать свои позиции на рынках международных и так далее, навязали план Маршалла Европе и тому подобное. И вот за счет этого американского экономического экспансионизма и началась холодная война. Советский Союз просто пытался этому противостоять, потому что не хотел, так сказать, попадать под влияние доллара. Это были историки-ревизионисты, которые все-таки были, ну, не в восторге от американской войны во Вьетнаме и пытались как-то понять американскую внешнюю политику. Вот. Ну и потом уже где-то в конце 80-х, да, в начале 90-х, после открытие архивов, особенно советских архивов, новые историки вернулись к этому вопросу и попытались понять, так все-таки, что же произошло, кто ответственный за то, что холодная война началась. И мне кажется, они так и не пришли к единому мнению, но винят, по-моему, и ту, и другую сторону. Вот. И я тоже попытался вернуться к этому вопросу и скорее придерживаюсь того мнения, что холодная война не была неизбежной, но где-то на каком-то этапе, наверное, уже где-то к 1947 году, Сталин пришел к такому мнению, что сотрудничество с Соединенными Штатами, которое он предполагал, могло у него получиться после Второй мировой войны, просто не состоится. И та дорога мирного перехода к социализму, которую он планировал для стран Западной Европы, да, в какой-то мере для Восточной Европы, тоже ни к чему не приведет, потому что коммунизм просто не вызывал доверия у избирателей. Не было мирной дороги, так сказать, к коммунизму, не было мирной дороги к социализму, и поэтому Сталин в конце концов решил забрать все, что у него уже было, и выдавить из правящих коалиций всех, кто был против коммунистов. Ну и тогда уже опустился железный занавес, и, собственно, и началась холодная война. Но главное в этом, что это был процесс. Не то, что вот включился свет или выключился свет, началась холодная война. Это был процесс, который занял несколько лет, и, конечно, повлияла на это позиция Соединенных Штатов и позиция Сталина. Я думаю, что этот процесс в какой-то мере был, ну я бы не сказал, что он был неизбежен, но в какой-то момент, да, уже скатывание в эту пучину холодной войны приобрело определенную динамику, и дальше уже все пошло-поехало, невозможно было остановиться. Это где-то произошло в середине 47-го года.
Как пошло-поехало, сейчас обсудим, и как вы смотрите на этот процесс. Но мне кажется, важная вот эта оговорка, важные ваши замечания, потому что многие, прочитав рецензию или прочитав книгу, скажут, а как же американцы? Они же тоже практически таким же мессианским образом распространяли свое мировоззрение, свой образ жизни. У них тоже был глобальный проект либеральной демократии и тоже противостояли, как Москва Вашингтону, Вашингтон противостоял Москве, и был вот такой диалог. Ну, вот мне кажется, вы упреждаете немножко.
Да, ну, Владислав, я просто вот хотел бы здесь прояснить немножко свою позицию. Многие американцы вообще считают, но мне кажется, такое мнение распространено в России, что холодная война — это была такая борьба идеологии социализма с одной стороны и капитализма с другой, и что из-за этого вот она была абсолютно неизбежной. У меня несколько другой подход в книге, и я хотел бы это подчеркнуть. Я пытаюсь понять сущность советской внешней политики и подхожу к ней со стороны легитимности. Я пишу о том, что советским руководителям в первую очередь необходимо было признание Советского Союза великой державой. Вот это вот очень интересный момент. Сталин очень этого хотел, он добивался этого в Ялте. Ему казалось, что он добился этого. Ему казалось, что американцы все-таки признали Советский Союз какой-то такой великой державой, которая наравне с США будет править, ну, по крайней мере, кусочком мира, там, где у Советского Союза были определенные легитимные интересы. И вот эта вот борьба за признание определяла советскую внешнюю политику. Но что необходимо было для легитимизации Советского Союза, для признания Советского Союза? Должен был кто-то быть, кто признал бы Советский Союз. И вот здесь вот роль США очень важна, как мне кажется. Советские руководители рассчитывали на признание Советского Союза великой державой со стороны именно Соединенных Штатов. Почему, например, не Папуа Новой Гвинеи? Да потому что им было неинтересно мнение Папуа Новой Гвинеи. Для советских руководителей важно всегда было понять мнение США. Если вот американцы нас признают за великую державу, это значит, что мы и есть великая держава, и никак иначе, да? То есть вот эта вот часть признания была очень интересна советским руководителям, но этим все не заканчивается, потому что другое признание, которого жаждали советские руководители, это было признание Советского Союза лидером международного коммунистического движения. И здесь это признание должны были дать Советскому Союзу союзники, типа Китая. И вот как раз роль Китая в моей книге освещена очень-очень глубоко, в отличие от многих других книг по холодной войне, которые почти не затрагивают Китай. У меня полкниги, в принципе, про китайцев, потому что для советского руководства, может быть, не столько для Сталина, но точно для Хрущева, точно для Брежнева, мнение китайцев о советской внешней политике было очень важным. И трагедия советской внешней политики заключалась в том, что советские руководители так и не смогли понять, кто же они в конце концов. Они лидеры великой державы, которая вроде как наравне с США должна определять статус-кво международных отношений и так далее, или же они лидеры международного коммунистического движения, которые, наоборот, должны привести мир к какой-то революции и изменить статус-кво. Вот эти две концепции были постоянно в каком-то таком противоречии друг с другом, да? И если американское признание необходимо было для того, чтобы советские руководители думали о себе как о великих лидерах великой державы, то признание международного коммунистического движения необходимо им было для того, чтобы они думали о себе как о великих революционных лидерах. Да? Но политика, которая бы привела к такому признанию, была не одинаковой. Потому что если для американцев важно было, например, что Советский Союз договорится с Америкой и не поддержит, допустим, войну во Вьетнаме, то для вьетнамцев было важно, чтобы Советский Союз, наоборот, поддержал войну во Вьетнаме. И вот советские руководители метались из края в край, не могли понять все-таки, где же они находятся. Они как бы охотники или они зайцы, да? Я немножко использую здесь американизм такой, но есть такое выражение в английском.
А откуда это чувство собственной второсортности? Ну, то есть это же не только метание, простите за отсылку к совершенно другим реалиям и терминологии, между легитимностью традиционной. Мы тут давно сидим, мы респектабельные, да, то, что при Брежневе было очень явно, мы в галстуках, и с нами можно договариваться и на личном уровне. У вас есть про это, про то, как личные отношения между Никсоном и Брежневым были важнейшей вещью для всего мира. И революционной легитимностью. Мы авангард мира, молодость мира, и все страны, которые, там, не знаю, сбрасывают с себя оковы колониализма и прочие вот эти штампы той эпохи, они следуют за нами, и мы новый мир. Почему вот этот дуализм был и вообще неуверенность в себе? Откуда вот это чувство второсортности? Я себе почему-то представляю так, что Соединенным Штатам было глубоко наплевать, что про них кто думает, и до доктрины Монро, и после нее, или Китай, например. Ну вот Мао себя числил в ряду великих императоров, по большому счету, ему тоже наплевать, там, эти северные ревизионисты, чего они о нас думают, да начхать.
Я не совсем согласен с вами в этом отношении. Давайте возьмем американцев. Во-первых, у американцев тоже есть такое понятие собственной исключительности, там, понятие лидерства в мире и так далее. Вот эта вот идентичность их, что мы лидеры в мире, для них очень важна. Если они потеряют эту идентичность, они просто перестанут быть американцами, они потеряются в мире, они постоянно говорят о своем лидерстве, вот мы лидеры, лидер, лидеры, и боятся, что кто-то себя противопоставит их лидерству. То есть для них признание лидерами тоже очень важно в Европе и так далее, что весь мир признает их лидерами. Для Советского Союза необходимо было признание американцев. Ну почему? Потому что, не знаю, в каком там плане, вот здесь как раз вот эта вот второсортность, о которой вы говорите, входит в картину, в каком-то плане советские руководители всегда понимали, что, несмотря на то, что они там претендуют на какую-то роль великой сверхдержавы, на самом деле Советский Союз ведь не был сверхдержавой по сравнению с американцами. Да, американцы были намного сильнее Советского Союза во время всей холодной войны, в экономическом плане, в военном плане, в плане союзников, в плане жизни, уровня жизни и так далее. Советский Союз был где-то далеко-далеко позади, об этом много ходило анекдотов, но тем не менее претендовал на роль какой-то ведущей сверхдержавы, ведущей силы. И вот для этого необходимо было просто признание американцев. Вот если американцы нас признают, что мы такие великие, значит, это и есть на самом деле. Это мы не просто вам тут говорим. Вот поэтому вот это вот внешний аспект, особенно, может быть, учитывая то, что у Советского Союза не было внутренних источников легитимизации, наверное, был очень важен. Почему не было внутренних? Потому что это ведь не демократическое общество, это, по сути, партийная какая-то диктатура. Поэтому можно, конечно, проводить там легитимные нарративы в отношении там идеологических источников, идеологических каких-то там трактатов, что вот Маркс и Ленин сказал, что мы великая держава. Но, в принципе, американское признание было очень необходимо. Что касается Мао Цзэдуна, здесь речь идет у меня в книге о том, как Мао и советские руководители боролись за лидерство. И здесь, кстати, очень интересный вопрос. До 1953 года Мао Цзэдун прекрасно себя ощущал на позиции младшего брата Советского Союза. Он встречался со Сталином, он недолюбливал Сталина. Сталин казался ему каким-то грубым таким, в общем, квазиимпериалистом. Но, тем не менее, он считал, что вот Сталин — это отец коммунистического движения. Мао часто говорил о коммунистическом движении как о семье. Может быть, в каком-то таком китайском плане у него было представление, что вот он должен, ну, как по Конфуцию, проявлять уважение к отцу семейства. Вот он по отношению к Сталину проявлял такое уважение, несмотря на то, что, в принципе, он не любил Сталина. Потом Сталин умер в марте 1953 года, и мы наблюдаем, что вдруг позиция Мао Цзэдуна изменяется, и он уже старается поставить себя на роль какой-то ведущей силы вот в этом советско-китайском альянсе и вообще во всем международном коммунистическом движении. Мы это видим видим когда? Например, в 1956 году, когда Хрущев начал процесс десталинизации, не проконсультировавшись с Мао Цзэдуном. Мао, конечно, был очень недоволен этим и ругал советских руководителей за то, что вот они выбросили меч Сталина, а теперь враги социализма возьмутся за этот меч и убьют Советский Союз. Именно так он выражался. Вот. И после этого были другие конфликты, уже начинались другие конфликты между Советским Союзом и Китаем в отношении общей стратегии в коммунистическом движении. Мао Цзэдун считал, что советские руководители слишком опасливо подходят к американцам, что им надо более настырно проводить линию на конфронтацию, потому что, как Мао Цзэдун выражался, восточный ветер давлеет над западным, и так далее, и тому подобное. И, в общем, он пытался, вот начиная где-то с 1957 года, стать во главе, определить стратегию для всего коммунистического движения. А Хрущеву это страшно не нравилось, потому что Хрущев считал, что он лидер международного коммунистического движения. И многое в советской внешней политике, начиная где-то вот с середины 50-х и до 60-х, разные кризисы, о которых много уже написано, в том числе и Карибский кризис, например, 62-го года, многое здесь можно объяснить с учетом китайского фактора в советской внешней политике. Именно это я пытаюсь и делаю в своей книге.
Про Кубу и про этот пример того, как Советский Союз действовал с оглядкой не только на Вашингтон, но и на Пекин, нужно обязательно поговорить. Но у меня есть небольшое уточнение. Вы сказали, что многие американцы смотрят на холодную войну как на противостояние двух систем, двух идеологий. Я вам честно скажу, простите за этот маленький мемуар, что в общем у меня такое же представление было, причем оно где-то глубоко сидело. Мне, когда я сдавал экзамен, кандидатский минимум по истории, выпал вопрос про холодную войну, я вот зарядил, что да, там, начиная с Фултонской речи, происходило противостояние двух держав, прямого, значит, столкновения не было, но по всей земле, начиная с Корейской войны, как минимум, происходили горячие столкновения, опосредованные. И экзаменатор это слушал и говорит, ну а чем кончилось это в итоге? Кто победил? Я говорю, ну как, Фукуяма сказал, что победил, значит, Запад, всего история закончилась. Либеральная демократия, рыночная экономика, вот это все, оно преобладает. Стало быть, получается, Советский Союз проиграл. Я вот сейчас, вдумываясь, то, что я тогда Фукуяму как-то так, он у меня с языка сорвался, совершенно в духе идеологического противостояния, на самом деле, мыслил. Почему вы настаиваете, что идеология, она не источник, не конституирующий элемент, а скорее инструмент для проведения этой политики?
Ну, вы знаете, это такая философская позиция у меня. Противостояние между великими державами – это вещь не новая. Можно уйти в глубокую историю, к временам Афины, Спарты, и мы уже находим там какое-то противостояние. Почему? Почему появляются империи? Почему они противостоят одна другой и долгое время, на протяжении десятилетий? Почему людям требуется признание их власти или их величия? Это все такие философские вопросы, да, о них писали еще древние греки. Я же попробовал подойти к вопросам советской внешней политики, опираясь просто на документы. Может быть, у нас будет возможность немножко об этом поговорить и проследить по документам линию принятия решений советскими руководителями. Что я там не нашел? Чего я не нашел, так это каких-то там обсуждений идеологических постулатов, теорий, и так далее. Да, я вот практически уверен на 100%, что Никита Сергеевич Хрущев никогда не читал Карла Маркса. Брежнев, ну, едва что-то там понимал в марксизме, скажем так, да. Понятно, что там были идеологи, типа как Михаил Андреевич Суслов, у которого как бы job description, да, описание его работы включало понимание идеологии и рационализацию советской внешней политики с идеологических позиций. То есть об этом тоже можно, конечно, говорить. И не то, что я отвергаю совсем идеологию, говорю, что она абсолютно не имела никакого значения. Нет, она имела значение, она имела значение для понимания мира. Но все-таки в принятии решений внешнеполитических часто советские руководители руководствовались совсем другими соображениями. Что обо мне подумают китайцы, например? Для Хрущева это было очень важно. Как на это посмотрят, например, там, югославы? Что обо мне подумают мои товарищи по президиуму ЦК КПСС или Политбюро? Как это будет выглядеть в глазах международного общественного мнения и так далее? Да, вот такие вот моменты, я не знаю, знаю, как их назвать. Идеологическими их никак не назовешь. Скорее, здесь психологические моменты принятия решения. Вот эти вот моменты я очень детально описываю в книге. Почему это сейчас возможно? Потому что действительно рассекречено огромное количество новых документов. И сейчас количество переходит в качество, и мы можем наблюдать за советскими руководителями, ну, практически как какие-то психиатры, которые у них находятся в комнате и проводят с ними сеансы, пытаются прояснить их мировоззрение и так далее. Потому что советские руководители каждый день встречались с другими там своими коллегами, с лидерами мирового коммунистического движения и так далее, и говорили об одном и том же, как они видят мир, что им дорого, что им важно, что им не так важно, почему они принимают определенные решения. И вот когда у нас уже сотни и тысячи этих документов, и мы изо дня в день можем просмотреть, как они принимали свои решения, выясняется, что они просто были обычными людьми, а не какими-то там зашоренными идеологами, а просто и обычными людьми, которые волновались о своем престиже, о своей репутации, которые боролись за власть, которым важно было удержать власть. И здесь просматривается, знаете, такая связь между холодной войной и тем, что было до холодной войны, и тем, что мы имеем сейчас. И действительно, вот сейчас мы находимся в таком состоянии, что Россия и Запад опять находятся в конфронтационной ситуации. Но ведь коммунизм давно уже умер, его давно уже похоронили, давно закопали. А почему же тогда у нас продолжается эта конфронтация, да? То есть я вот пытаюсь найти вот эти вот вещи, которые связывают историю с современностью, и найти что-то такое в философии принятия решения, психологии принятия решения советскими руководителями, что объясняло бы их с человеческой точки зрения, а не с идеологической точки зрения.
Про современность, про то, как коммунизм закончился, а амбиции остались, я предложил бы в самом конце поговорить. Хочется про Кубу, про оглядку на Китай, в частности, во время Карибского кризиса, и вообще про Никиту Сергеевича Хрущева, потому что последний романтик на троне, романтик революции, вот это «мы вас закопаем», большой энтузиаст. В общем-то, на его время пришелся рассвет советского проекта, а потом уж очень мне нравится формулировка из вашей книги про отношения с Западом, что это смесь обиды и мольбы. Resentment and pleading. Прямо хоть на гербе Российской Федерации пиши. Обиды и мольбы. Это вот что-то очень точно попадающее в настроение второй половины 20 века и начала 21-го в политике Российской Федерации и Советского Союза. В общем, да, на примере Кубы, если можно, про Никиту Сергеевича.
Ну, Никита Сергеевич Хрущев – это очень, конечно, интересный товарищ. В книге я потратил на него больше глав, но, может быть, на Брежнева тоже столько же, потому что это как раз был, как вы и сказали, да, такой период самой остроты холодной войны. Он совпал с рядом кризисов, важных кризисов, таких как Берлинский кризис, кризис Карибский 1962 года. И сейчас, опять же, по документам можно отследить, как Никита Сергеевич принимал свои решения. Он был очень импульсивным человеком, он жаждал тоже признания, как и другие советские руководители, но он почему-то очень его жаждал. Может быть, это связано с тем, что он все-таки выходец из простой рабочей семьи, может, у него чувство самонедостаточности, или как это называется. И вот я попытался проследить всю его карьеру после того, как он стал советским руководителем, до его снятия в 1964 году. Ну, о чем здесь можно сказать? Самые интересные моменты — это, я уже говорил о его конфронтации с Китаем, об этом у меня много в книге. Целая глава у меня по Берлинскому кризису, и вот по 61-му году. Может быть, об этом можно было сказать немножко более детально. Ну, чтобы примерно рассказать общую картину слушателям, начнем, наверное, с ноября 58-го года. В ноябре 58-го года Хрущев ставит берлинский ультиматум западным странам. Идея заключалась в том, чтобы заставить западные страны, в первую очередь США, уйти из западного Берлина. Вот это должно было случиться в течение 6 месяцев. Если американцы отказывались уйти из западного Берлина, то тогда Советский Союз угрожал тем, что заключит сепаратный договор с Восточной Германией. Тогда Вальтер Ульбрихт, руководитель Восточной Германии, как бы принял уже самостоятельное решение о том, что не давать американцам доступа вообще к западному Берлину. Почему это было важно? Это было важно в первую очередь по экономическим соображениям. Дело в том, что в то время каждый день из Восточного Берлина уходили люди. Те, у которых была какая-то профессия, профессия, те, которые были помоложе и искали лучшего будущего для себя и для своих семей, просто уходили из коммунистического рая Вальтера Ульбрихта в капитализм. Это было так легко, это они просто могли перейти улицу, так сказать, или сесть на Юбан и уехать в Западный Берлин. Вот это необходимо было остановить, и Хрущев, учитывая то, что у него было ядерное оружие уже к тому времени, он думал, что просто угрожая американцам ядерной войной, фактически, он сможет заставить американцев уйти из Западного Берлина. И он не мог себе представить, что американцы начнут войну за Западный Берлин. Он часто об этом говорил. Он говорит, да как, американцы никогда не пойдут на это, чтобы начать настоящую мировую войну. За что? За Западный Берлин? Да они его все равно потеряют. Там население-то, да, в этом Западном Берлине. И город находился глубоко тогда, конечно, в территории, которую контролировали советские войска. То есть Хрущев убедил себя и убедил своих коллег по президиуму ЦК КПСС в том, что, делая вот такой ультиматум, он заставит американцев уйти из Западного Берлина. Когда кто-то в президиуме сказал, ну а что если американцы начнут войну, каков как бы шанс того, что начнется война из-за Западного Берлина, Хрущев сам назвал такую цифру. Он сказал, что шанс войны 5% из-за Берлина, всего лишь 5%. Это что значит? Что на 95% американцы уйдут. Если вы, допустим, играете в казино, и у вас шанс выиграть 95%, конечно, вы будете делать большие ставки в надежде на то, что вы сорвете большой куш. И вот так же Хрущев думал. Но здесь такой нюанс. Дело в том, что он ведь играл с судьбами миллионов людей. И когда уже речь пошла о том, ну что, будем действовать или не будем действовать, то есть будем выдавливать американцев, если они не согласятся на наши условия, или не будем, Хрущев решил этого не делать. И причем привел очень интересный анекдот. Во время одной из своих бесед по берлинскому вопросу он вдруг вспомнил о том, что когда он был одним из руководителей вот во время гитлеровского нападения на Советский Союз, он был в Киеве тогда, к нему пришел один такой товарищ, Николай Вашугин, который был ответственный за одну танковую армию, которую разгромили немцы. Вот. И Хрущев рассказал о том, что Вашугин, зайдя к нему, говорит, я потерял целую армию танков, я не знаю, что мне делать. Он выхватил тогда пистолет и выстрелил себе в голову, совершив самоубийство на глазах у Хрущева. И вот Хрущев рассказывает эту историю о том, как Николай Вашугин совершил самоубийство прямо у него на глазах в 41-м году. Это было, наверное, это было в конце июня, может быть, в начале июля 41-го года, вот сейчас я не вспомню. Хрущев рассказывает эту историю в каком контексте? Когда он говорит о том, что Советскому Союзу делать в отношении Западного Берлина. Идея какая здесь? Идея в том, что он не мог полагаться на то, что президент Кеннеди, американский президент, действительно рационален. Можно, конечно, подумать, что он рационален, а с другой стороны, кто его знает, вдруг в момент большого кризиса он вот так вот выхватит пистолет и совершит самоубийство. Но когда речь идет здесь о судьбах миллионов людей, когда речь идет о ядерной войне, это просто нельзя было допустить. И в конце концов, мне кажется, Хрущев поставил себя на место того же самого Николая Вашугина и просто себе сказал, я не могу рисковать так, я не могу рисковать. И поэтому в августе 61 года, вместо того, чтобы доводить дело до кризисного точки уже совсем и пытаться американцев выдавить из Берлина, он решил сделать что? Построить Берлинскую стену, которая предотвратила выход людей в Западный Берлин и в какой-то мере снизила остроту накала холодной войны. Вот. Вот это вот очень много, как мне кажется, говорит о Хрущеве. Вы начали нашу беседу с того, что вы вспомнили о том, как Хрущев был в составе военного совета в Сталинграде, про то, как хоронили немцев и так далее. У него сын погиб на фронте, да, как известно. Хрущев знал, что такое война. Он прекрасно знал, какой дорогой ценой обходится война, и когда уже речь зашла о том, что вот быть или не быть в войне, он решил не рисковать и резко снизить накал страстей. Вот вам Хрущев, вот очень интересный товарищ.
Может быть, много времени мы ему посвящаем в рамках нашего не очень большого разговора, но тем не менее про Кубу все-таки еще рискну спросить, потому что для меня это было свежим аргументом по поводу того, что Советский Союз поддержал кубинское это восстание, ну, назовем его коммунистическим, хотя особенно на первом этапе тут есть вопросы, конечно, и отправил туда ракеты, отчего нужна была такая решительность. Это же потом подавалось, в том числе внутри советской власти, как такой волюнтаризм. Вот Никитка-то чудил, а не совсем чудил. Он ориентировался на аудиторию очень влиятельного тогда в мире левого движения и хотел быть авторитетом там и не упускать позиции ввиду Китая.
Да, это очень интересная история. Среди историков уже давно большой спор идет о том, почему Никита Хрущев решил в мае 1962 года отправить ракеты Р-12 и Р-14 на Кубу. На этот момент существуют две точки зрения. Одна точка зрения заключается в том, это уже достаточно старая точка зрения, распространенная среди американских, особенно политологов, аналитиков, начиная с 60-х годов. Она заключается в том, что Хрущев понимал, что вот все его хвастовство про то, что у Советского Союза столько ядерных ракет, что он может прям закопать и так далее американцев. Он понимал, что это все хвастовство. На самом деле у него не было столько ядерных ракет, и что те ракеты, которые у него были, они были ненадежные. И он понимал, для того, чтобы изменить тактическую ситуацию, изменить, улучшить позиции Советского Союза, необходимо было разместить вот эти вот ракеты на Кубе. То есть это стратегический аргумент. Потом в 90-е годы появился новый аргумент. Серго Микоян, покойный сын Анастаса Микояна, был одним из первых советских, потом российских исследователей, которые заявили об этом. И аргумент заключался в том, что Никита Сергеевич Хрущев действительно был революционным романтиком, и что ему необходимо просто было сохранить Кубу. Он боялся американского вторжения на Кубу, особенно после битвы в заливе Свиней в апреле 1961 года. Он боялся, что Кеннеди попытается захватить Кубу и сместить Кастро. Для этого были действительно серьезные причины для такого рода опасений. И действительно, если мы посмотрим по материалам, которые уже были рассекречены, записи президиума ЦК КПСС и так далее, там упоминается этот аргумент, что нам необходимо сохранить Кубу. Он говорил об этом в мае 1962 года, когда принималось решение. Он говорил об этом 22 октября, когда вот после того, как стало известно, что Кеннеди выступит со своей речью о блокаде Кубы, ну тогда еще не было известно, что это будет блокада или что, но Хрущев собрал президиум ЦК КПСС, и обсуждая вот этот вопрос о ракетах, он сказал, что мы просто хотели спасти Кубу от американского вторжения. Вот в чем дело, да? Вот, поэтому эти две позиции достаточно понятны историкам. Я думаю, что и та имеет место, и есть аргумент, поддерживающий и ту, и другую позицию. Например, что касается советского стратегического понимания и стратегического мышления Хрущева, можно сказать о том, что, например, он считал, что почему американцам можно размещать ракеты в Турции, а Советскому Союзу на Кубе вот нельзя. Он считал, что это такое несправедливое отношение, и ему, как лидеру великой державы, опять же, да, мы говорим о признании Советского Союза великой державой, необходимо просто было такое равенство с американцами, поэтому если американцам можно размещать в Турции, то Советскому Союзу, стало быть, можно разместить и на Кубе. Вот. И в своих мемуарах, кстати, он об этом говорил, что ему хотелось просто дать американцам ту же самую таблетку, или как он выразился, того же самого лекарства, которое они дали нам. Аргумент о том, что он боялся нападения американцев на Кубу, мне кажется, тоже очень важен. Но в своей книге я пишу об этом несколько с другой точки зрения, и я спрашиваю, задаюсь таким вопросом, а почему он боялся американского нападения на Кубу? Почему он боялся потерять Кубу как форпост социалистического движения? И вот здесь Китай играет важную роль, потому что китайцы на протяжении многих лет уже критиковали Советский Союз за то, что Советский Союз предает революционерам во всем мире, что он недостаточно поддерживает революционное движение. И вот как раз на Кубе Хрущев хотел показать примером, что он, в отличие от китайцев, которые только языком поддерживают, он на самом деле оружием поддерживает вот этот революционный форпост социализма. И если бы он потерял Кубу, если бы действительно американцы вторглись на Кубу и свергли бы режим Фиделя Кастро, то тогда, ну, он бы выглядел полным дураком в глазах китайцев и в глазах даже своих коллег и всего международного социалистического движения, потому что оказалось бы, что он просто хвастун, что он говорил о том, что вот нас все боятся, а на самом деле мы ничего сделать не можем или не смогли.
Если говорить о наследниках, о тех, кто следом за Никитой Сергеевичем пришел, вы пишете в основном, ну, мне кажется, что надо и сосредоточиваться на Леониде Ильиче Брежневе и Михаиле Сергеевиче Горбачеве. Как менялось представление СССР, советских лидеров о месте страны и всего соцблока в мире, о противостоянии с Западом, ну, в общем, взгляд на холодную войну, и насколько он, вы про это говорили, детерминирован, определен был личными предпочтениями, личным Леонида Ильича опытом, а насколько это было понимание того, в каком положении находится страна. Вы тоже про это сказали, что чувство, что мы, конечно, сверхдержава, но зубы Леониду Ильичу сделать могут только на Западе, оно, безусловно, не то что присутствовало, но он знал, наверное, да, положение в стране и довольно реалистично его оценивал.
Да, Брежнев занимает большую важную часть этой книги. о нем часто имеют такое представление, как о лидере, который был, ну, чуть ли не мумией живой, который толком ничего не мог сформулировать и не был лидером в этом понимании, да. Но я в своей книге описывал Брежнева, когда он только еще пришел к власти, это конец 60-х, 70-х, тогда он был очень динамичным лидером. И тогда вот он и пытался построить вот эту внешнюю политику Советского Союза, основанную на признании Соединенными Штатами. Для него, как вы и сказали, признание США было очень важным. Почему? Потому что он понимал, что идея строительства коммунизма, о которой говорил Хрущев в свое время, там, хотел построить коммунизм до 80-го года, все это оказалось просто пшиком. Трудно этого было всего достичь. В 68-м году Юрий Андропов, будучи тогда председателем КГБ, написал пространную записку для Леонида Ильича, в которой он фактически написал все своими именами, сказал, что вот смотрите, мы уже проигрываем в этом противостоянии в холодной войне с Соединенными Штатами. Почему? Потому что мы недостаточно вкладываемся в образование, у нас очень большие проблемы с технологиями и так далее и тому подобное. То есть все это Брежневу было доложено, Брежнев спрятал эту записку в свой стол, где ее потом нашли в ноябре 82 года, когда Леонид Ильич умер. То есть он представлял, у него было хорошее понимание того, что Советский Союз действительно находится на таком перепутье, экономическая ситуация была, скажем так, не очень, и в этом контексте необходимо было закрепить статус-кво. Вот это вот великодержавие, да, вот этот статус великой державы для него, это было очень важно, и он пытался наладить личные отношения с президентом Никсоном, который в этой вот его схеме сыграл и должен был сыграть очень большую роль. У нас есть запись переговоров Брежнева и Никсона в овальном офисе в июне 73 года в США. Вот это вот очень интересная вещь. Никсон же записывал свои переговоры. Это, кстати, потом привело к Уотергейту, всем этим разборкам и фактически в августе 74 года привело к тому, что Никсон должен был уйти в отставку. Вот. Но, к счастью, из-за того, что он записывал свои вот эти вот переговоры, у нас есть личная встреча Никсона и Брежнева в июне 73 года в овальном офисе. Вы знаете, это просто вот стоит того, чтобы послушать это, потому что Леонид Ильич, ну, настолько подлизывался к американскому президенту, столько лести распространялся в таком духе о нем, что это трудно даже выслушать, да, трудно это просто представить. Но для него Никсон действительно был таким вот важным партнером. И он надеялся, как я и сказал в начале, на своего рода кондоминиум между Советским Союзом и Америкой для того, чтобы совместно править миром. Вот здесь вот как раз и название книги «Править миром». Да? Что это означало для Леонида Ильича? Ну, в первую очередь, это означало совместное противодействие китайцам, потому что он очень боялся китайцев, он ненавидел китайцев, он подозревал, что китайцы... В общем, они такие хитрые, им нельзя было верить и так далее, и так далее. Ну и, конечно, отношения с Китаем тогда были очень плохие. В 69-м году у нас был конфликт в районе острова Даманский, и потом отношения, в общем, не улучшались. И вот в этом контексте Брежнев предполагал, что его роль как проводника советской политики заключалась в том, чтобы установить вот этот кондоминиум с США. Он не любил слово «кондоминиум», но политику, которую он проводил, нельзя назвать никак иначе. Он вот надеялся на то, что США признает коренную, главную, ключевую роль Советского Союза во многих мировых делах и пытался вместе с Никсоном решить определенные проблемы. Проблема Китая, проблема Ближнего Востока, ну и подобные проблемы. Что из этого вышло? Ну вот в своей книге я рассказываю об этом. Ничего хорошего из этого не вышло, потому что выяснилось в конце концов, что Советский Союз и США — это две таких противоборствующих державы. И даже когда руководители этих держав попытались между собой наладить какие-то отношения, но вот сама логика противостояния никуда не исчезла. И когда появилась возможность у американцев все-таки боднуть Советский Союз на Ближнем Востоке, они это сделали. Киссинджер это хорошо, очень прекрасно сделал, выиграл эту партию. Ну а Советский Союз использовал свои позиции во Вьетнаме для того, чтобы вытурить оттуда американцев. Да, и в середине 70-х проводил такую достаточно конфликтную по отношению с США политику в Африке. Обо всем этом я пишу в своей книге, но задаюсь в конце концов вопросом. Вот если бы Брежнев остался все-таки при своем уме, не растерял бы последние мозги, это случилось с ним после того, как у него был такой кризис с его здоровьем, после того, как он встретился с Фордом во Владивостоке в конце 74 года, у него был какой-то кризис, и после этого все у него пошло в сторону резкого ухудшения. После этого случая он уже не был тем Брежневым, который вот адекватно мог оценивать советскую внешнюю политику. В конце концов, он превратился вот в такую живую мумию, о которой мы все знаем. знаем. Ну, а Никсон, в свою очередь, ушел в отставку после Уотергейта в августе 1974 года. На его место пришел Форд, и у Форда уже не было таких личных отношений. Они вот не смогли с Брежневым установить какой-то вот такой контакт. Ну, и это, конечно, приводит к мысли о том, что все-таки руководители очень-очень важны. То, как они думают друг о друге, то, какие у них отношения, это все-таки важно. Мне кажется, если бы Никсон тогда остался еще на какой-то срок, и если бы Брежнев не скатился совсем на позиции живой мумии, то тогда, мне кажется, можно было бы удержать разрядку еще какое-то время. Но, к сожалению, этого не произошло, и разрядка развалилась.
Про войну судного дня хочется вас спросить. Про 1973 год, тем более, что вот и Никсон еще у власти, и Брежнев находится, несмотря на хорошие личные отношения, несмотря на то, что Брежнев здраво понимает возможности своей страны и своего блока, несмотря на то, что он хочет, ну вот как историкам обычно на первом курсе объясняет, что если мы видим зафиксированное какое-то право, это значит, что оно написано в интересах слабого. Даже если драконовские законы, любая регуляция, любое записанное правило подразумевает, что слабый больше защищен, да, поскольку прозрачной становится ситуация. Вот Брежнев хочет с позиции, видимо, слабого закрепить статус-кво, но не упускает случая, как и другие советские руководители, и как он сам потом пустить уже американцам, ну, точнее, Израилю, снабдив противников Израиля первоклассным, в общем-то, на тот момент оружием, лучше у Советского Союза не было, и все это, в общем, привело к войне судного дня. Опять же, какой-то дуализм тут есть, да?
Да, оппортунизм это называется. Это называется простой оппортунизм, он был у Брежнева. Война судного дня — это один пример. Опять же, что произошло? Но Брежнев, скажем так, не хотел того, чтобы там началась война на Ближнем Востоке. Опять же, напомнить слушателям, это произошло в октябре 1973 года, после того, как Анвар Садат принял решение отнять Синайский полуостров, который Израиль захватил в результате шестидневной войны 1967 года, путем силы, потому что уже никак вот невозможно было договориться об этом. И Садат на протяжении пару лет говорил о том, что ну, уже невозможно дальше терпеть, нам необходимо решить этот вопрос. И вот в октябре 1973 года, скоординировав свои усилия с сирийцами, египтяне вот начали вот эту вот операцию. Брежнев хотел этого избежать. Он прекрасно понимал, к чему Садат ведет дело. И он не раз говорил об этом и американцам, причем публично говорил. Но особенно, когда он был в Америке в июне 1973 года, поднимал этот вопрос с Никсоном, он надеялся на то, что американцы воздействуют на Израиль, чтобы Израиль отдал эту территорию самостоятельно. Просто так, так сказать, да, без всякой войны. Потому что иначе не было возможности избежать войны, как он представлял ее себе. И Брежнев, в свою очередь, у Советского Союза тогда не было отношений дипломатических с Израилем, но были очень хорошие отношения с арабскими странами, он пообещал привести арабов тоже к мирному решению и говорил Никсону о том, что вот если мы совместно здесь, в контексте этого кондоминиума, не решим этот вопрос просто взорвется. Ну и в результате, конечно, он взорвался все равно, потому что Никсон не хотел совместно с Брежневым решать этот вопрос. Почему он не хотел? Потому что он понимал, к чему ведет дело Брежнев. Брежнев хотел укрепить влияние Советского Союза на Ближнем Востоке и руками Америки приводить Израиль к какому-то мирному разрешению вопроса, ну, этого Никсон не хотел, поэтому как бы он и отверг вот эти вот подходы Брежнева. Потом началась война. Ну, а Советский Союз, естественно, был важным поставщиком вооружения Египту и поставлял и ракеты, и самолеты и так далее, и так далее. Вот. И на первых порах египтяне стали выигрывать. Фактически это было очень неожиданно. Брежнев как бы ожидал, что они проиграют. Почему он не хотел войны? Он боялся, что египтяне сразу проиграют. И тогда это будет удар по позициям Советского Союза. Потому что все скажут, о, опять Советский Союз не смог помочь своим клиентам, они опять проиграли войну. Вот. Но вдруг египтяне стали выигрывать. И тогда советские руководители изменили свою позицию. Вместо того, чтобы требовать прекращения огня, они каким-то образом даже стали больше поддерживать Египет и даже призывать другие арабские государства, в том числе Алжир и Иорданию, к тому, чтобы они помогали арабам в этой войне. Вот что это такое? Да, конечно, это оппортунизм чистой воды, потому что если бы тогда египтяне действительно силой смогли захватить эти территории, которые они хотели захватить, а сирийцы бы захватили голландские высоты и так далее, то это бы показало, что Советский Союз действительно великая держава, при его помощи и поддержке арабы вот освободили свою территорию. Поэтому, когда у Брежнева была такая возможность, он попытался всадить нож тому же Никсону, которого он так обожал. Ну, американцы тоже не прочь были это сделать, да, почему я и говорю, что эти отношения были отношениями конфронтации, несмотря даже на период разрядки. То же самое произошло потом, в 79 году, как известно, в Иране произошли известные события, иранская революция, потом радикалы захватили американское посольство и захватили американских дипломатов. И у Советского Союза, у советского руководства была тогда возможность выступить в солидарности с американцами, что как так, нельзя же захватывать дипломатов, что это за безобразие такое. И этот вопрос обсуждался на Политбюро, и пришли к такому мнению, что Советскому Союзу все-таки не стоит выступать на стороне американцев, потому что была возможность занять такую нейтральную, непонятно какую позицию, разыграть какую-то вот такую нейтральную карту и улучшить отношения с режимом Хамини, с иранцами. Опять же, что делают советские руководители? С одной стороны, здесь такой вот моральный императив, что вот давайте поддержим американцев, потому что правда на их стороне. С другой стороны, здесь вот такой вопрос, что давайте использовать эту ситуацию в наших интересах. Ну и, конечно, они решили использовать ситуацию в своих интересах, потому что они всегда были оппортунистами. Ну вот такие вот примеры я хотел привести.
Да, отлично демонстрирует вот это ощущение собственной незащищенности, в то же время амбиции и представление, что нам не воздают по заслугам, очень что-то знакомое и поныне. Про Михаила Сергеевича давайте поговорим под конец и уже Российскую Федерацию вспомним. Безумно интересно, но, боюсь, хронометраж, он все равно у нас ограничен. И у вас времени не очень много, и у наших слушателей тоже. Про Горбачева. Есть же ощущение, что он сильно заблуждался о возможности Восточного блока, о природе самого Советского Союза, слишком идеализировал и способность социалистической системы, и в экономическом, политическом смысле верил в некую новую многополярность при этом, где он и СССР смогут занять важное место. Был такой романтик ленинского, даже не 60-х годов, а ленинского типа, который думал, ну вот сейчас я получил власть, и нужно изобрести какое-то хитрое решение, я его сейчас придумаю, и все наладится, потому что в целом-то все хорошо, и он, в общем, изобретал довольно остроумные вещи, просто они не сработали. Я усмехнулся, но надо, наверное, горько усмехнуться, потому что, в сущности, это обернулось и катастрофой, и освобождением одновременно.
Ну, Горбачев для меня — это загадка номер один. Я пытался понять его, пытался понять феномен Горбачева в контексте других советских руководителей, особенно вот с точки зрения того, ну что в конце концов ему нужно было. Да? Он генеральный секретарь партии, у него нет никаких оппонентов политических, он занимает пост руководителя великой державы. Чего он хотел, к чему он стремился, к какому признанию он стремился? Вот это для меня было в какой-то мере загадкой. И вот к какому заключению я пришел. Мне показалось так, что Горбачев понимал, что советская система находится в абсолютном тупике. Это еще понимал Андропов даже. Даже Брежнев это понимал. Андропов об этом говорил. Когда Горбачев пришел к власти, он понимал, что вот эта идеология, которую пытались продать международному коммунистическому движению и на основе которого Советский Союз пытался быть там лидером этого движения, она ничего не стоила. Это уже была полная труха просто. Во внутреннем плане Советский Союз, конечно, не мог состязаться со странами Западной Европы. Горбачев, в отличие от других советских руководителей, прекрасно знал Европу. Он же ездил по Европе в свое время, даже был в Канаде, и в Италии был, и в Англии был, где только не был, да, со своей женой проехался по всей Европе. Он прекрасно понимал, как живут европейцы. Он понимал, что советская модель не может состязаться вот с этой западной моделью. Но он все-таки верил, как вы сказали, в то, что эта модель, если ее реконструировать на какой-то новой основе, она все-таки сможет вывести Советский Союз на какие-то позиции нового лидерства. И вот именно с этой точки зрения он пытался себя позиционировать как такой пророк нового социализма. И на этом основании добиться признания не только внутри своей страны, но и международного признания. Поэтому в 87 году, как известно, он написал свою книгу, которая называлась «Перестройка и новое мышление для нашей страны и для всего мира». Вот так полное название книги, да? Для нашей страны понятно, для всего мира. Ну ничего себе, вот это вот уже амбиции у него. То есть он пытался вывести Советский Союз на новую стадию лидерства, какого-то морального лидерства во всем мире. И противопоставить себя и вот эту новую советскую позицию драконовским американским реакционерам типа Рейгана. Он много говорил в своей книге о общечеловеческих ценностях. Но если начинать раскапывать, что такое общечеловеческие ценности, выясняется, что на самом деле не так уж отличались от того, что в свое время хотели достичь Никита Сергеевич Хрущев и Леонид Ильич Брежнев. То есть это устранение опасности ядерной войны и тому подобные вещи. Вот. То есть он хотел каким-то образом закончить холодную войну, вывести мир из вот этого состояния кризиса военного, конфронтации, и именно этим закрепить за собой мировое моральное лидерство. Ну так я представляю это. Вот такого признания он хотел. И он хотел признания со стороны всего мирового общественного мнения. Как мне кажется, он добился этого признания. Где-то в 88-89 году это были вот такие моменты, когда Горбачёву действительно пришла мировая слава. За счет чего? За счет того, что он пошел на этот шаг. То есть он действительно не на словах, а на деле пошел на вывод советских войск из Афганистана, на заключение соглашения с американцами в плане контроля за ядерными вооружениями и так далее. Но в конце концов Горбачев все-таки оказался трагичной фигурой, потому что он не рассчитал, что вот это вот лидерство Советского Союза в мировых исторических процессах, в принципе, никому оказалось не нужным. То есть, когда он отпустил тормоза и сказал, там, Восточной Европе, вы делайте как хотите, Восточная Европа сделала что? Сказала, все, до свидания, мы пошли развиваться по своему пути, а Советский Союз нам не нужен.
Я пытаюсь даже нет понять, если у тебя империя сыплется и у тебя резко сузились возможности, ты, наверное, будешь изобретательным, в том числе вот в таком смысловом, да, каком-то плане, будешь предлагать.
Да, как мне кажется, это еще частично все-таки результат того, что у нее не было другого выбора. Когда говорят о том, почему, например, Горбачев не пошел на использование военной силы для того, чтобы удержать Восточную Европу, многие историки говорят о том, что он просто не мог, он вот как шестидесятник не принимал использование военной силы. Он нутром просто не мог принять вот эту идею, что да, мы пошлем там танки куда-то, чтобы была вторая пражская весна или советское вторжение 56 года в Венгрию. Он не мог пойти на это. Но когда мы начинаем копать исторические документы, выясняется, что это не единственная причина, по которой Горбачев не пошел на то, чтобы как-то там давить на Восточную Европу. В том числе была и другая причина. Причина экономическая, потому что он понимал, что если Советский Союз попытается удержать свои позиции в Восточной Европе, Восточная Европа уже сыпалась. Они зависели от западных кредитов. Практически Советский Союз должен был взять тогда всю Восточную Европу на себя и тащить всю эту Европу с собой. Это было просто невозможно, он понимал это. Это вот другая причина. Ну и в конце концов еще третья причина, как мне кажется, по которой Горбачев все-таки не принял таких более жестких мер, это то, что он понимал, что его роль в мировой истории, она вот как раз и заключалась в том, чтобы избежать вот такого сценария кровопролитного. Он понимал, что этим он войдет в историю. Не тем, что он, как там Дэн Сяопин, да, в июне 89 года отправил танки на площадь Тяньаньмэнь для подавления студенческого восстания, а тем, что он сказал, да, не хотите, ну идите, да, делайте, что хотите. Ну, мне кажется, Горбачев все-таки в этом отношении думал о своей роли в мировой истории больше, чем он думал о конкретных нужных Советской империи, скажем так. Ну и слава богу, я только рад.
Да, да. Ну, многие, наверное, не согласятся, потому что социальный кризис, который ассоциируется со всеми этими переменами, был действительно большим, но, в общем, тут трудно поспорить. Неизвестно, легче ли мы его прошли так или было бы тяжелее. Хорошо, последний вопрос про Советский Союз, а на самом деле про Российскую Федерацию. Как вот это самоощущение, в том числе у правящего класса, осталось, собственно, исключительности, важности в мире? Почему оно сохранилось, несмотря на, в общем-то, проигрыш в холодной войне, экономические сложности и того, что СССР вообще-то на своем примере показал, что он не может подорвать единство Запада, что он не может ему противостоять, а тут уж куда остатку какому-то в виде бывшей РСФСР противостоять всему миру, плюс про фактор «сами войну не видели, но верим в химеру», в которую даже Брежнев не верил, хотя он ее транслировал. Можете объяснить, как вот это сохранилось и как это вообще описать, кроме слова «спесь»?
Вот я не знаю, да, я не знаю, как это объяснить. Я не знаю, как объяснить стремление к какому-то вот этому великодержавию, как объяснить то, что Россия не может по одежке протягивать ножки. да? Или как там в известном фильме говорили, что вот было бы хорошо, если бы наши желания совпадали с нашими возможностями. Наши возможности всегда почему-то намного меньше, чем наши желания. А амбиции и желания просто грандиозные. Это вот идея о том, что Россия должна занимать какой-то особый статус, особое положение в мире, которое вот красной нитью проходит еще со времен Российской империи, через всю советскую историю и до наших дней. Почему-то вот это вот не изменилось. И из-за этого, конечно, России приходится очень много страдать, потому что в результате вот этого великодержавного мышления Россия идет на какие-то внешнеполитические акции, которые, в принципе, подрывают ее экономическое состояние, которые подрывают уровень жизненный людей и так далее. Но русского человека хлебом не корми, а только вот дай ему почувствовать, что он действительно представитель какой-то великой державы. Вот это вот, конечно... Ну, я не знаю, как это объяснить. Как мы это объясняем? Что это вообще значит? Почему это так важно для русского человека? Вот я не могу это объяснить. Но единственное, что я вижу, конечно, и в своей книге об этом говорю, о том, что действительно это определяло советскую внешнюю политику во время Холодной войны, и сейчас это в какой-то мере определяет и российскую внешнюю политику. То есть, несмотря на то, что коммунизм уже давно исчез с лица планеты, и Россия фактически капиталистическая страна, все равно у России как это конфронтационная политика в отношении Запада. В своем заключении книги я пишу немного о Путине. Может быть, как историк я не должен этого делать, потому что, знаете, иногда такое чувство есть, что как будто я смотрю на эту историю с позиции сегодняшнего дня. Может быть, и не надо этого делать, надо больше пытаться понять, какие люди смотрели на свои события со времен того дня. Но все-таки я не избежал соблазна попытаться понять, как Путин смотрит на сегодняшние отношения с Западом и почему он так нервозно относится к идее американской исключительности. Я пишу о том, как он ненавидит американцев за то, что американцы думают о себе как исключительном народе. Ну и что? Ну и пусть думают. Но Путина это страшно задевает. И Хрущева это страшно задевало. Он все время ругал американцев. Говорит, ну почему вот американцы думают, что они такие специальные, очень исключительные. А вот мы тоже можем. Мы тоже можем, как он выразился, не мух ноздрями бьем. Да? Вот. И я пришел к такому заключению, что Путин это такой, знаете, современный Раскольников. Знаете, как у Достоевского Раскольников, Родион Раскольников убил старушку и ее сестру. Почему? Потому что ему деньги нужны были, что ли? Да не столько деньги. Понятно, что ему деньги, конечно, нужны были он для того, чтобы построить там какую-то свою карьеру. Он потом рассуждал, что вот Наполеон бы, конечно, не задумался о том в начале своей карьеры, чтобы переступить через тело старушки. Но это даже было не главное для Раскольникова. А главное, как мне кажется, было показать, что вот он может. Что вот эти вот нормы какие-то, по которым его пытаются заставить жить, они ничего для него не значат. И как он сказал, да, помните в этом монологе своем, что я тварь дрожащая или я право имею? И вот так Путин тоже, мне кажется, подходит к этому вопросу. Что я тварь дрожащая или я право имею? Право на что? Ну, право на то, чтобы вот встать и сказать, что я единственный и Россия единственная, которая может противопоставить себя американцам. Все боятся, все перед американцами прислуживают, а вот мы можем так сделать и пойти даже на, казалось бы, катастрофическую войну в Украине для того, чтобы доказать Украине, доказать миру, доказать США, что мы право имеем. Вот так вот я как-то описываю это в своей книге. Но да, вопрос очень сложный. Вопрос очень сложный, и, конечно, приходится об этом думать очень-очень много. И мне, и вам, и всем.
Спасибо вам огромное.
Спасибо вам за время, которое вы уделили моей скромной книге. Надеюсь, что, может быть, кто-то из читателей, особенно если знает английский язык, смогут прочитать ее. Книга очень интересная, документов очень много, поэтому для историков, мне кажется, она будет очень интересна.
Еще раз напомню, это был Сергей Радченко, историк, профессор международных отношений Университета Джонса Хопкинса в США и автор книги «Править миром. Ставка Кремля в холодной войне на глобальное превосходство». Напоминаю, что вы можете написать письмо в редакцию «Медузы» при помощи электронной почты, адрес podcast@sobakameduza.io. Также вы можете поддержать наше издание, в частности, этот подкаст. Ссылка есть в описании к эпизоду. Там подробная инструкция, как поддержать «Медузу» и как это сделать безопасно для вас, особенно если вы находитесь в Российской Федерации, ведь «Медуза» признана нежелательной организацией. Это может иметь для вас последствия. Но мы кое-чего предусмотрели, кое-какие способы все-таки изобрели, чтобы вы могли оказать нам поддержку. В первую первую очередь, если для вас это безопасно, финансовая была бы очень уместна, но это исключительно для тех, кто в Российской Федерации не находится. Также должен сказать, что это был подкаст «Что случилось», посвященный новостям, которые долго остаются важными, хотя вот этот вот девиз про новости и долго оставаться важными я в самом начале не произносил, но потому что нынче был эпизод исторический, позволяем мы себе иногда и такие эпизоды, но вот считайте, что я соблел эту формальность, и если вы ждали, ну когда он это скажет, вот сказал под конец. Спасибо, что слушали, меня зовут Владислав Горин, надеюсь на скорую встречу, всего доброго. Thank you.